Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лидеры несистемной оппозиции получили разрешение от московских властей на проведение 5 марта митинга в Новопушкинском сквере по итогам выборов. Под какими лозунгами пройдет эта акция? В городе Хомс правительственные войска и силы повстанцев продолжают тяжелые бои. Кто победит в гражданской войне в Сирии? Активистки украинского движения «Фемин» готовы предоставить помощь феминистской музыкальной группе «Пусси Райот», устроившей антипутинский панк-молебен в храме Христа Спасителя. Пойдут ли альтернативные музыканты под суд? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 1 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Активисты несистемной оппозиции в течение всего дня вели переговоры в мэрии о возможном проведении 5 марта митинга за честные выборы. Незадолго до первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» стало известно о том, что достигнута соглашенность о проведении этой массовой акции с 19 до 20 часов в понедельник 5 марта в Новопушкинском сквере. При этом при большом скоплении народа власти согласны перекрыть движение по Тверской улице. Как сказал корреспонденту «Радио Свобода» Сергей Удальцов, один из лидеров протестующих, лидер организации «Левый фронт». С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Участвовавший в переговорах лидер Левого фронта Сергей Удальцов сообщил в интервью «Радио Свобода», что московские власти согласовали массовую акцию 5 марта на следующий день после президентских выборов и пообещали в случае большого скопления людей перекрыть Тверскую улицу.
Были очень тяжелые переговоры. В какой-то момент они вообще зашли в тупик, когда было ощущение, что мы не договоримся и все пойдет стихийным образом. Конечно, нам этого крайне не хотелось. Это чревато столкновениями, жертвами, арестами. Ну, мы как люди ответственные крайне не хотели такого сценария. В итоге вот родился довольно неожиданный вариант Пушкинской площади с перекрытием Тверской улицы в случае, если будет много людей. Поэтому мы посчитали, что это приемлемый вариант. Это будет весомым, таким заметным выступлением граждан 5 марта по итогам выборов. По количеству заявка осталась в том же параметре, как и была изначально, 10 тысяч человек. Но власти дали понять, что если придет больше людей, у нас есть резерв территории, куда их можно направлять. Это и Новопушкинский сквер, и бульвар.
Однако палаточных городков на площадях в центре Москвы не будет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин после того, как стало известно о планах проекта «Росагит» раздавать гражданским активистам палатки. Вот фрагмент интервью Собянина изданию «Комсомольская правда».
Никто не против ни митингов, ни шествий, если это не мешает жизни горожан. Мы предоставляем площадки, чтобы высказаться всем желающим. Но Майдана точно не будет. Никаких палаток в городе мы разбивать не дадим. Кстати, массовость политических акций, на мой взгляд, преувеличена. Да, они собирали несколько десятков тысяч человек. Но у нас одно мероприятие в рамках празднования города, лазерное шоу на Воробьевых горах, собрало 800 тысяч человек. Все митинги вместе сложить, это шоу их перекрывает.
Накануне несколько активистов проекта «Росагит» были задержаны полицией, когда вышли на Пушкинскую площадь, чтобы демонстративно раздать палатки. На этой акции побывал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Раздавать палатки, сбор средств на покупку которых проводился в том числе и в социальных сетях в интернете, предполагалось с 7 часов вечера. Хронология событий такова. 18:45 ряды собравшихся на Пушкинской площади пополнили девушки с букетами и стали раздавать цветы всем желающим. Они из движения «Наши» пришли устроить провокацию, заявил один из активистов «Росагита».
Те, кто цветами, это провокаторы за Путина, фашисты. Не приводятся людей с цветами, причем эти цветы покупаются на наши деньги с вами.
Ярко, это движение «Наши», да, я этого не скрываю.
Вы пришли листовки разбирать с палатками, на которых мы деньги сбрасывали.
Также активист «Росагита» пояснил, как проходил сбор средств на покупку палаток и печать агитационных материалов.
Есть открытый счет «Росагита», на который люди скидывают деньги, и траты по этому счету полностью открыты. То есть любой может посмотреть, сколько собрано, сколько на что потрачено. Потрачено в том числе на листовки и в том числе вот на палатки. Сейчас палатка одна стоит 1000 рублей.
Но раздачи не получилось. К 19 часам полиция перекрыла движение на одной из полос Тверской улицы напротив Пушкинской площади по направлению от центра. Появилось несколько его эвакуаторов спецавтобусом. Полицейские блокировали выход из подземного перехода, через который пропустили только одного человека. Организатора акции, учредителя проекта Росагит Вадима Коровина. По словам Коровина, акция по раздаче палаток совсем не политическое мероприятие и не акция протеста.
Просто раздача агитационных материалов. Эти палатки для активистов, которые решат остаться 5 марта, ну или какой-то другой день, когда мы решим прийти на площадь и не уходить, добиваясь своих прав.
Однако, как только Вадим Коровин подошел к своему автомобилю, припаркованному напротив памятника Пушкину, он был тут же задержан сотрудниками полиции. А его машину, в которой находились палатки и агитационные материалы, увез эвакуатор. Для «Радио Свобода» Игорь Тилин.
Один из участников этой акции, активист проекта «Росагит» Валентин Щербина, рассказал в интервью «Радио Свобода», что купленные на собранные активистами деньги палатки полиция пока не вернула.
Сейчас палатки конфискованы. Вадиму Коровину, которого задержали, пытались какое-то обвинение предъявить смехотворно, что как будто бы он эти палатки украл. Поэтому его держали там где-то до 3 часов ночи в отделении. И машина, она находилась возле УВД Тверское. Мы вчера там просто были и видели ее. Там она была. Полиция забрала палатки.
В машине было всего 20 палаток, и эта акция была демонстративной по раздаче агитматериалов. Что с остальными-то? Будете раздавать их?
20 палаток было, они, собственно говоря, их нет. Сейчас нечего раздавать, потому что вот полиция все помешала нам. Все.
Мэр Москвы заявил о том, что никаких палаточных городков, никаких майданов на московских площадях не будет. Что можете сказать столичному градоначальнику в ответ?
Ну что я могу сказать? Вы сами понимаете, если... Ведь все же последние митинги, они никем не организованы по большому счету, да, то есть как бы люди шли на улицу, можно сказать, по велению своей души, да, и представляете, допустим, выходит 100 тысяч человек, покупает в магазинах палатки, даже и мы не будем их распространять, а просто сами вот так решат, допустим, да, вот, и ставят их, и что, мэр выпустит войска, или как он там собирается разгонять, причем это же мирный протест, то есть выйти, поставить палатки и стоять, ждать, когда выполнится наши требования. Но если уж будет разгонять, тогда это уже действительно будет какой-то кровавый режим.
Таково мнение активиста проекта «Росагит» Валентина Щербины. В социальной сети Facebook идет опрос на тему, что вы будете делать, если мэрия выдаст разрешение на митинг 5 марта, но на Болотную. Вариантов ответа всего два. Все равно пойду на Лубянку, за этот вариант уже отдано более 5000 голосов. И второй вариант, пойду на Болотную. Так ответили 1500. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Политические аналитики, подводя итоги завершающейся предвыборной кампании, обращают внимание на нарастание агрессивной риторики и сильно возросшую поляризацию общественных настроений. На одном их полюсе это активность оппозиции, на другом заявление Владимира Путина, фактически открыто обвиняющего тех, кто ему не симпатизирует, в предательстве и допустившего возможность самых серьезных провокаций в связи с выборами. Я беседую с редактором газеты отдела политики газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым.
Последняя неделя предвыборной кампании такой и должна быть. Последнюю неделю градус должен повышаться до самого предела. У Путина есть две задачи. Первая задача – максимально мобилизовать своих сторонников. Второе – Путину надо начать заранее кампанию по обороне своих результатов от протестов оппозиции. Безусловно, 5 числа будет поставлен вопрос о том, насколько легитимна эта победа. И, соответственно, Путин заранее прокладывается не в том, что эта победа будет легитимна, а те, кто пытаются протестовать результаты, они напротив выходят за конституционные рамки.
Как вы думаете, Путин боится массовых протестов?
Путин их опасает. Хотя рассчитывает явно на первый тур, он понимает, что в столице и в Санкт-Петербурге, кстати, результат в Санкт-Петербурге для него может быть еще более важен, чем в Москве, живет достаточное количество противников. Его противники доказали, что готовы выходить на манифестацию. Пока мирные, и дай бог они, чтобы они оставались мирные. Пока официально разрешенные, там, но их градус тоже растет. Если возникнут сомнения по тому, как голосовала Москва и Санкт-Петербург, эти манифестации могут быть достаточно многочисленные. Ему нужна чистая победа, потому что победа – это его рейтинг. Его рейтинг – это основа всей вертикали, всей его конструкции власти.
Вы исключаете возможность применения силы?
Я думаю, что площади попытаются занять сторонники Путина, организованные в различные молодежные и политические структуры. Туда же будут выходить протестующие, а милиция будет как бы их разграничивать, да? Больше в сторону задержания протестующих. Если бы в декабре результаты по Москве показали бы, что за Единую Россию проголосовало 30-35%, таких массовых протестов не было. А появилась цифра 49, да? Это вызвало возмущение. Если выборы в Москве пройдут достаточно корректно, достаточно адекватно общему настроению горожан, то эта часть протестующих может оставить дома.
Тон предвыборной риторики Владимира Путина и тех, кто за Владимира Путина, членов его избирательного штаба и так далее и тому подобное. Вы бы назвали угрожающим в последние дни?
Да, Станислав Говорухин, глава предвыборного штаба, взял достаточно резкий тон с первых минут своей работы. Просто призывает жителей других регионов разобраться, в кавычки открываются, с этим болотом. Были и другие представители штаба, которые допускали достаточно резкие высказывания. Но вот Владимир Путин до вчерашнего дня был достаточно... Он был не агрессивен. Вчера, конечно, он поднял достаточно уровень риторики.
Это сознательно сделано или не сдержался?
Конечно, да. Он показывает, что он остался таким жестким решительным парнем. А с другой стороны, он показывает своим противникам, что, собственно говоря, он тоже не изменился. И как он умел блокировать оппозицию все предыдущие годы и на посту президента, и когда он премьером, так он и сейчас готов их...
Что он говорит, опыт политического комментатора и наблюдателя? Такой тон продуктивен или контрпродуктивен? Глядя технологически на эту ситуацию.
Технологически, в рамках предвыборной кампании он закономерен. Но если исходить из того, что после 4 числа и 5 будет 6, 7, 8, то ему надо все равно искать возможности разговаривать с теми, кто против него сегодня протестует. Достаточно значительная часть общества не хочет голосовать за Путина. Часть этих вот не голосующих за Путина готова выходить на улицу и требовать каких-то перемен. Если поддерживать дальше вот такой же тон и такую же жесткость, то господину Путину придется начать изучать опыт своего западного соседа. С Александром Григорьевичем Лукашенко ему придется брать опыт. Или же ему придется все-таки искать какие-то способы и технологии вести переговоры, в том числе с Болотной площадью, в том числе с теми, кто сегодня требует его отставки.
Журналист и политический комментатор Глеб Черкасов. Еще один штрих к предвыборной кампании в России. Доклад о соблюдении прав человека в 2011 году опубликуют только после выборов. Накануне текст этого документа вывесили на официальном сайте Уполномоченного по правам человека, но тут же эта публикация с сайта была убрана. В аппарате омбудсмена заявили, что произошла техническая ошибка. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джан-Паладова.
Заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека Георгий Кунадзе в интервью «Радио Свобода» заявил, что раньше времени доклад был опубликован из-за технических сбоев.
Доклад действительно был вручен президенту во вторник. Опубликовать его на сайте Уполномоченного предполагалось на следующей неделе, понедельник. Связано это было не с какими-либо опасениями, что кто-то начнет его цитировать накануне выборов, а просто с тем соображением, что накануне выборов общественности не до того, чтобы читать доклад, который под 200 страниц. Сотрудники, которым было поручено этот доклад подготовить к размещению на сайте, они решили посмотреть, разместится ли он на сайте, так как они предполагали. Это человеческий сбой. Доклад подписан уполномоченным 20 февраля, никакие изменения в нем невозможны.
Некоторые же наблюдатели склонны считать, что аппарат уполномоченного вынужден был убрать доклад с сайта по указанию властей. Александр Черкасов, член правления правозащитного центра «Мемориал», отмечает, что приближающиеся президентские выборы подогревают интерес к этой истории.
Да, доклад появился на сайте уполномоченного, потом оттуда исчез. Но есть сохраненная копия. И когда и если будет вывешен откорректированный вариант, мы увидим, что касается исправления. Вполне возможно, что есть какие-то технические ошибки. Мне самому не раз приходилось ловить ошибки в своих публикациях, когда это уже слишком поздно. Но если речь идет о смысловых исправлениях, мы это тоже увидим. Другое дело, что само время, когда это произошло, в канун выборов, может быть, привлекает к этому особенное внимание. Но тем интереснее будет развязка.
Согласно докладу, в 2011 году в аппарат уполномоченного поступили около 30 тысяч жалоб от граждан. Более 50% из них связаны с несоблюдением личных и гражданских прав. Также было немало сообщений о нарушениях в социальной сфере. Вот что рассказал Радио Свобода Владимир Лукин о содержании этого документа.
Каждая четвертая жалоба на социальные проблемы, проблемы, связанные с бытом, жизнью граждан, с их зарплатами, пенсиями. Из них 40% из этой категории посвящено проблемам жилищным. Что касается политических прав граждан, то их, как всегда, в количественном отношении не очень много, порядка 2%. Это увеличение на 0,5%. Но, в принципе, эти жалобы, конечно, нельзя рассматривать только с количественной точки зрения, потому что политические жалобы – это обычно жалобы неопределенно большого числа граждан на крупные проблемы, либо избирательные, либо проблемы другие такого же плана. Этот год мало чем отличался в поверхностном плане от предыдущих годов, но в конце года появился новый очень серьезный феномен. Это массовые выступления граждан, связанные с, прежде всего с политическими вопросами.
Владимир Лукин также отметил, что декабрьские сообщения о нарушениях политических прав в этот доклад практически не вошли, так как система получения жалоб достаточно инертна. Процессы, начавшиеся в России в конце 2011 года, будут иметь долгосрочный характер, поэтому наверняка найдут отражение в следующих докладах.
Он связан, как справедливо многие говорят, с формированием новой социальной реальности в стране, нового среднего класса, который достаточно материально обеспечен и достаточно интеллектуально и духовно, так сказать, продвинут для того, чтобы их кругозор включал как часть очень важной и необходимой жизненной позиции, жизненного самоудовлетворения и самореализации, борьба за базовые политические ценности. Я думаю, это долговременный феномен, а значит, он будет участвовать в нашем обществе, активно присутствовать, а если он будет присутствовать и в нашей работе.
В докладе Владимир Лукин обращает внимание на возросший интерес к официальным итогам парламентских выборов. Говорит о нервной реакции властей на попытки мониторинга выборов. В частности, в качестве примера приводится жалоба главы Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова на ассоциацию «Голос». Кроме того, Владимир Лукин отмечает, что российские суды не всегда соблюдают права граждан на свободу и личную неприкосновенность, когда избирают меру наказания. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Снижение возрастного порога для несовершеннолетних преступников – предвыборный ход или реальная необходимость? Об этом спорят политики и общественные деятели Елена Мизулина, Борис Альтшулер, Евгений Бунимович и Олег Миронов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра.
Ну а мы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 1 марта, четверг, продолжим рассказ о предвыборных событиях. Одновременно с президентскими во многих российских регионах состоятся местные выборы. В Архангельске, Якутске, Астрахани, Ярославле пройдут выборы мэров, муниципальные представительные органы власти будут избраны в Уфе, Кирове, Омске, Орле, Пскове и Нальчике. Вопреки обещаниям властей, скандалов в ходе избирательных кампаний в регионах не меньше, если не больше, чем в декабре минувшего года. Около 40 человек продолжают бессрочную голодовку в городе Лермонтов Ставропольского края в знак протеста против действий территориальной избирательной комиссии. У микрофона Виталий Камышев.
21 декабря прошлого года горсовет Лермонтова был распущен, после чего территориальный избирком назначил новые выборы, к которым не были допущены многие депутаты прежнего созыва. Из 120 кандидатов отказано в регистрации 70. Отсеяны в основном выдвиженцы оппозиционных парламентских партий и, в частности, кандидаты, вышедшие до того из партии «Единая Россия». В местном отделении партии власти заявили, что они до сих пор числятся в партсписках. Говорит участник голодовки Виктор Капустин.
39 человек в настоящее время у нас принимают участие в голодовке. К нам подтянулись люди, которые не стоят ни в одной партии, которые не имеют никакого отношения к выборам. Краевая власть и представители Хлопонина вряд ли чем нам может помочь. Мы просим и требуем вмешательства федеральных органов власти. Нарушение полнейшее, но не только закона, но и наших гражданских прав по политическим мотивам. Со стороны федерального центра пока только приезжал от Говорухина представитель.
Рассказал Радио «Свобода» почетный житель города Лермонтов, ветеран атомной промышленности Виктор Капустин. В отличие от путинских штабистов, депутаты от оппозиции пытаются добиться правового выхода из сложившейся в Лермонтове ситуации, говорит побывавший в этом городе член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Илья Пономарев.
Миронов лично довел эту информацию до президента Медведева и до председателя Центральной избирательной комиссии Чурова. Было принято решение, что необходимо эту информацию эскалировать на Верховный суд, но по юридической процедуре для этого надо сначала пройти суд местный. Первое заседание было во вторник, следующее пройдет завтра. Мы пытаемся доказать, что факт назначения этих выборов именно на 4 марта является незаконным, потому что там не соблюден срок, назначили в конце января, и по закону недостаточно времени на ведение избирательной кампании. И тогда можно было бы провести эти выборы, скажем, где-нибудь в мае, и на них уже по-честному всех зарегистрировать и так далее.
В Москве 4 марта пройдут выборы депутатов муниципальных собраний. Руководитель отдела мониторинга выборов Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин не исключает, что они могут оказаться еще менее честными и прозрачными, чем президентские.
В Москве муниципальные выборы проходили при тотальном нарушении закона, при тотальных отказах в регистрации независимым кандидатам. Муниципальные выборы в Москве будут совмещены с выборами президента. Если муниципальные кандидаты не организуют наблюдение на этих выборах, то можно быть уверенным, что мы получим массу фальсификаций, даже если мы не получим фальсификации на выборах президента. Потому что территориальные комиссии ответственны именно за муниципальные выборы, и может так получиться, что на выборах президента они сработают чище намного, чем на выборах муниципальных.
На выборах в столице «Единая Россия» не выдвигает своего списка кандидатов. Ее фактические выдвиженцы будут обозначены в избирательном бюллетене как самовыдвиженцы. Схожая с московской схема реализуется в Ярославле. Здесь Яков Якушев, первый номер в списке «Единой России» на недавних выборах в областную думу, баллотируется в мэры Ярославля как самовыдвиженец. Выборы нового ярославского градоначальника вообще обещают стать знаковыми. Именно в Ярославле 4 декабря на парламентских выборах за «Единую Россию» проголосовали немногим более 24% избирателей. Это один из самых низких показателей в стране. Наиболее агрессивная и яркая кампания у кандидата в мэры от объединенной оппозиции Евгения Урвашова.
4.02 страна еще не готова. 4.03 Путина и Медведева заменим легко и просто. Он выше немного ростом, но главные выборы мэра, и мы выбираем смело. Свободных, сильных, молодых борцов, таких как мэр Евгений Урлашов. За честных, смелых, молодых.
Против Евгения Урвашова в Ярославле развернулась масштабная контркампания. Распространяются неизвестно кем изданные газеты и диски с компрометирующими его материалами. Была предпринята попытка по суду снять его с выборов. Чем же так опасен Евгений Урвашов для власти? Кандидат в мэры Ярославля объясняет.
Я хочу перевернуть пирамиду, чтобы власть работала от имени народа, для народа. И те вопросы, которые интересуют людей, они должны стать приоритетными, а не тогда, когда чиновник единолично решает, а что же нужно в городе. Вот я сейчас встречаюсь с населением фактически каждый день по многу раз. На первое место выходят вопросы ЖКХ. Я прекрасно понимаю, где там есть коррупция и кто этим занимается. 60% могу ответственно сказать, в управляющей компании это коррупционная составляющая. Мы это можем убрать.
Накануне 4 марта с заявлением выступил Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Он призвал оказать максимальное содействие наблюдателям и журналистам, работающим в местах голосования, и уважать их права, гарантированные законом. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим после краткого выпуска новостей.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционеры и мэрия Москвы договорились о проведении акции за честные выборы 5 марта на следующий день после выборов президента на Пушкинской площади. Об этом сегодня сообщил, в частности, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Адвокаты родственников покойного Сергея Магнитского отказались знакомиться с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела. Об этом сегодня сообщили в Следственном департаменте МВД России, отметив, что дело будет все равно направлено в суд. Доклад о ситуации вокруг соблюдения прав человека в России в 2011 году, который был опубликован накануне в интернете, был удален из сети. В пресс-службе российского омбудсмена причины такого решения не комментируют, но обещают, что доклад будет опубликован сразу после президентских выборов, возможно, уже 5 марта. В Сирии активисты оппозиции объявили о тактическом выводе большинства своих вооруженных бойцов из района Баба-Амр в Хомсе, осаждаемом правительственными силами. По словам оппозиционеров, решение принято с целью избежать потерь среди мирного населения города, где за месяц боев в квартале Баба-Амр, основном опорном пункте противников президента Башара Асада, были убиты, как утверждают активисты, сотни человек. В Турции 15 полицейских получили ранения в результате взрыва в Стамбуле. Взрыв произошел в офисе правящей партии «Справедливости и развития» в европейской части города. В Афганистане в перестрелке с участием по меньшей мере одного афганского военнослужащего были убиты два солдата сил под командованием НАТО. Главная тема открывающегося сегодня в Брюсселе саммита Европейского союза – проблемы безработицы и обеспечения экономического роста в странах ЕС. Перед форумом в Бельгии, Испании и Греции прошли массовые протесты против введения новых жестких мер бюджетной экономии. Руководство одной из двух крупных административных частей Боснии и Герцеговины и Республики Сербской проигнорировало празднование 20-й годовщины провозглашения независимости страны. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, четверг, 1 марта. Из Сирии поступают противоречивые сообщения о ситуации в квартале Баба-Амр в городе Хомс, который считается оплотом сирийских повстанцев. Сегодня в Женеве Совет ООН по правам человека принял резолюцию, призывающую власти Сирии немедленно прекратить применение силы против мирных граждан и позволить гуманитарным организациям оказывать помощь населению в районах боевых действий. Против документа проголосовали Россия, Китай и Куба. По оценкам ООН, в столкновениях противников и сторонников режима Башара Асада в Сирии погибли уже около 7,5 тысяч человек. Международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Обстрелы с применением тяжелых вооружений продолжаются в квартале Баба-Амр почти месяц. По некоторым оценкам, более 100 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Верные президенту Сирии Башару Асаду силы начали наземную операцию в начале этой недели. В среду было объявлено о том, что квартал Баба-Амр полностью занят правительственными войсками. Однако представители сирийской свободной армии, состоящие из перешедших на сторону оппозиции военнослужащих, это категорически опровергают, утверждая, что им удалось отбить все атаки. В последние дни нескольким журналистам, находившимся в Хомсе, удалось покинуть город и прибыть в Ливан, однако по-прежнему неизвестно местонахождение двух французских репортеров – Эдит Бувье, которая серьезно ранена, и Уильяма Дэниелса. Еще два западных журналиста погибли в Хомсе при обстреле на прошлой неделе. Очевидцы говорят о тяжелой гуманитарной ситуации в Хомсе, где вооруженные столкновения продолжаются уже несколько месяцев. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, назначенный недавно специальным посланником ООН и Лиги арабских государств по проблемам Сирии, заявил, что Башар Асад должен немедленно прекратить кровопролитие в стране и пустить туда сотрудников гуманитарных организаций. Аннан сказал, что скоро посетит Сирию, что его первоочередной задачей является помощь мирным жителям, которые оказались блокированы в районе боевых действий.
Это очень трудная задача. Первое, что нам необходимо сделать, это добиться прекращения насилия в Сирии, чтобы создать условия для доставки гуманитарной помощи в районы боевых действий и найти мирное решение конфликта, которое будет отвечать стремлениям сирийского народа и приведет к стабилизации ситуации в стране.
2 марта Аннан прибывает в Каир для встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Аль-Араби. По словам заместителя министра иностранных дел России Геннадия Гатилова, Аннан также получил приглашение посетить Москву. Сирийские власти заверяют, что Дамаск будет строго выполнять свои обязательства в гуманитарной сфере. Однако руководитель ведомства ООН по гуманитарным операциям Валерий Амос не смогла получить разрешение на въезд в Сирию. В среду Амос направилась в Ливан, где ждет выдачи ей сирийской визы, но пока безрезультатно. Агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного западного дипломата сообщило, что Амос не смогла поехать в Сирию, цитата, «несмотря на усилия России помочь ей получить разрешение». Пока не ясно, как повлияет эта ситуация на российскую позицию по сирийской проблеме. Москва на прошлой неделе выступила за отправку в Сирию посланника ООН для обеспечения беспрепятственного прохода гуманитарных конвоев. Ранее Россия и Китай дважды накладывали вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую насилие в Сирии. Сейчас ведется согласование очередного проекта такой резолюции, предложенного Соединенными Штатами. В проекте указывается на тяжесть гуманитарного кризиса в Сирии, однако подчеркивается при этом, что его причиной являются действия режима Башара Асада, подавляющего силой выступления оппозиции. Это, как считают западные дипломаты, может быть неприемлемым для Москвы. В то же время наблюдатели отмечают, что позиция Китая может измениться, так как Пекин обеспокоен резкой реакцией арабских государств на его отказ поддержать резолюцию по Сирии. Директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов согласен с тем, что Пекин, возможно, смягчит свою позицию по сирийской проблеме.
Позиция Пекина, надо понимать, что она, прежде всего, была обусловлена тем, что у Китая очень большие, с одной стороны, интересы в Сирии, с другой стороны, Китай пытается сейчас себя заявить как вполне самостоятельную политическую силу, которая может противостоять США в ряде регионов, в том числе, скажем, в арабских регионах. В Китае есть и большая внутренняя проблема, потому что любая поддержка подобных выступлений во многом бьет и по самому Китаю, потому что Китай действительно опасается каких-то последствий арабской весны и на территории КНР. И случайно в интернете сейчас в Китае активно блокируются все поиски по запросам «Арабская весна», события в арабских странах, Дамаск и так далее. Поэтому Китай и выступил с такой жесткой позиции, здесь Россия была его главным союзником. Однако оказалось, что последствия Китай не так хорошо просчитал, как обычно делает, потому что речь идет действительно о негативной реакции в целом арабских стран, где есть у Китая интересы, и интересы как политические, так и экономические. И, во-вторых, конечно, это настолько сильно ухудшает общий имидж КНР как страны, которая, по сути дела, поддерживает довольно жесткие экстремистские режимы, что Китай сейчас будет смягчать свою позицию. Скорее всего, в основном ошибка Китая заключалась в том, что он попытался играть абсолютно самостоятельную партию раньше, чем была подготовлена почва и все позиции. И сейчас Китай будет выпутываться из этого положения. Это еще одно, нам говорит, что Китай пока как крупный самостоятельный игрок в мировой политике, пока не готов к этому. И здесь не стоит путать его экономическую мощь с его политическими потенциями.
По мнению Алексея Маслова, Москва и Пекин при обсуждении очередного проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии будут выступать с консолидированных позиций.
Он, безусловно, будет задавать сейчас Китай. Но у России значительно большие связи в арабском мире сейчас. И я думаю, что как раз, скажем, Россия здесь выступит не просто с консолидированной с Китаем позицией, сколько еще с позицией экспертов, которые очень хорошо разбираются в арабской ситуации.
По мнению западных дипломатов, новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии будет вынесен на обсуждение только после президентских выборов в России. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 1 марта, четверг. Русская служба новостей обвиняется полицией в неоказании полного содействия. Это цитата с сайта радиостанции по делу против анархо-панк-группы «Пусси Райот». За последние сутки в редакцию несколько раз являлись сотрудники МВД и допрашивали журналистов в связи с выходом в эфир интервью с участницами группы. Против «Пусси Райот» возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве, по которому им грозит до 7 лет лишения свободы. Группа разместила в интернете ролик с припевом «Богородица Путин прогони», который сделан в храме Христа Спасителя и назван участницами группы «Панк молебном». Рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Как сообщает русская служба новостей, для борьбы с «Пусси Райот» создан межведомственный штаб силовиков. Следователи требуют от главного редактора станции Сергея Даренко подписку о неразглашении, а журналисты от следователей официального письма учредителям радио. Первый визит полицейских расценился журналистами как прямое вторжение. Пресс-служба МВД сообщила, что следователи договорились с охраной здания. Конец цитаты. Действия сотрудников МВД в отношении русской службы новостей комментирует один из авторов закона о средствах массовой информации Михаил Федотов, председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Очевидно, что здесь они даже руководствуются нормами закона и деловой этикой. Если им нужно было найти журналиста, они хотели его опросить. Они могли обратиться в редакцию, попросить этого человека прийти. Если они хотели бы получить запись этого интервью, для этого существует почта, обращаются в письменном виде на радиостанцию. Радиостанция им предоставляет эти материалы. Не надо никуда врываться, не надо ничего требовать. Второе, можно ли журналиста допрашивать по поводу информации, которая ему известна? Да, конечно, можно. Есть только одно исключение. Его нельзя допрашивать в отношении источников информации, если эти источники предоставили ему информацию под условием своего неразглашения. Вот если эти девушки, ему сказали, мы вам даем интервью, но без упоминания наших имен. Не упоминайте наши имена и фамилии, и никому их не сообщайте. То, безусловно, журналист обязан сохранять эту информацию в тайне. Это не его право, а это его обязанность. Так написано в законе. И не только в законе о СМИ, но и в Уголовно-процессуальном кодексе.
Следователь может потребовать телефоны источника или его электронную почту?
Ну, потребовать он может, но журналист обязан это не предоставлять.
Михаил Федотов считает неправомерными обращения в прокуратуру с призывами подвергнуть уголовному наказанию журналистов и блогеров, которые распространяют информацию об акции «Пусть Riot». Прилагаем слушателям фрагмент интервью с участницами группы, которые использовали псевдонимы. Вы ожидали того, что против вас может быть возбуждено дело, да еще и уголовное?
Нет, безусловно, нет. Ну, естественно, мы были шокированы. Откровенно говоря, мы никогда не чувствовали лично на себе такую силу путинского режима. Ты ничего не совершил, и на тебя заведено уголовное дело, да еще и по той статье, которая предполагает до 7 лет лишения свободы. Безусловно, это политизирует тебя сильнее в 10 раз. Они просто производят из нас оппозиционеров в квадрате. Если раньше мы были просто обычными оппозиционерами, сейчас мы в квадрате убеждены в том, что Путин должен уйти в 1000 раз больше, чем раньше.
Девушки, сказать, что вы ничего не совершили, было бы преувеличением. Вы совершили некоторый художественный акт с выходом в общественное пространство. Более того, в пространство религиозно маркированное. Вот какова была цель вашего клипа, вашей акции, призыва к Богородице, чтобы она избавила от Путина?
В какой-то момент мы подумали, что нашу страну может спасти только чудо. И мы решили обратиться к Богородице по этому поводу. И мы пошли в то место, которое было для нас символом слияния церкви и государства. Это место, по сути, не является храмом, потому что оно даже не состоит в списке сооружений РПЦ, оно находится при московской мэрии. Если вы зайдете на сайт этого храма, то вы увидите, что это просто ночной клуб, и там все было уже готово к нашему времени для концерта. Там проводили какие-то концерты, пляски и выступления для VIP-персон. На наш взгляд, это место давно было светским местом и символом такого светского выслуживания РПЦ перед текущим политическим режимом. Мы пришли туда сказать об этом, в том числе и сказать верующим. Многие, кстати говоря, из нас тоже верующие.
Сообщили участницы группы «Pussy Riot». Их адвокат Николай Полозов комментирует ситуацию.
Официально девушкам никто ничего не предъявлял. Повестки они не получали. Если в адрес какой-либо из девочек поступит надлежащим образом повестка, она в соответствии с законом должна будет явиться и дать следователю необходимые показания. Если следствие полагает, что эта девочка является подозреваемой, то следствие должно в установленном уголовно-процессуальном кодексом порядке предъявить ей обвинение.
И, соответственно, говорить о том, что девушки находятся в розыске, неправомерно.
Да, розыск – это отдельная процедура, по которой сначала девушек должны вызвать. Если девушки не являются, нет возможности каким-то иным образом их доставить для допроса, тогда возбуждается розыскное дело. Это совершенно отдельная процедура, и у меня нет информации по поводу того, возбуждалось или нет. Я считаю, что, в принципе, тут никакого уголовного дела, по сути, быть не может. Если предметом этого уголовного дела являются их действия, здесь состава хулиганства я не усматриваю. Здесь идет серьезное столкновение разных интересов. И религиозные интересы, и юридические, и так далее. Здесь имеет место субъективное восприятие того, что произошло. Более точно, юридически, на этот вопрос может ответить экспертиза. Как в случае были нашумевшие дела с выставки «Осторожно, религия», например.
Юрий Самодуров, ответчик по делу выставки «Осторожно, религия», бывший директор Сахаровского центра, а ныне сотрудник Государственного центра современного искусства, выступил с открытым письмом в поддержку «Pussy Riot». Среди сторонников уголовного дела против «Pussy Riot» Олег Касин, руководитель православной организации «Народный собор», которая брала на себя ответственность за погром выставки «Осторожно, религия», и протоиерей Всеволод Чаплин, председатель синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Панк-группе «Pussy Riot» готова оказать поддержку единомышленнице по проведению художественных актов общественно-политического содержания активистке украинской группы «Топлес протеста» «Фемен». И беседую с лидером этой киевской группы Анной Гуцол.
Ну, вы знаете, мы на своем примере понимаем прекрасно, что ситуация с уголовным делом за акцию в храме Христа Спасителя – это на самом деле повод, чтобы засадить в тюрьму антипутинскую группу. Ну, надоели они, достали, разозлили. своими акциями. И, конечно же, это очень удобный способ не напрямую их наказать, а руками верующих, оскорбленных священнослужителей засадить девчонок в тюрьму. У нас аналогичная ситуация с посольством Индии произошла. За акцию протеста возле посольства Индии 16 февраля открыли 2 уголовных дела.
А что это была конкретнее за акция, Анна?
Была информация, что Министерство иностранных дел Индии рекомендовало своим посольствам в России, Украине, Казахстане, Кыргызстане ограничить въезд, вести более детальный контроль за молодыми женщинами в возрасте от 15 до 45 лет, ибо якобы эти девушки едут в Индию заниматься проституцией. То есть нас напрямую обозвали проститутками. И так как государство Украины не отреагировало на подобное заявление, мы решили, что мы должны сами пойти под посольство Индии. Мы пошли под резиденцию посла Индии, мы требовали извинений для женщин Украины, женщин России, Киргизстана. Была топлес акция, но это оскорбило, возмутило посла Индии, и он подал заявление в милицию на наши действия. У нас 2 уголовных дела.
Ваша группа проводила акции солидарности и в Белоруссии, и в России. Насколько я знаю, недавно у «Газпрома» проводили вы такую акцию. Вот то, что случилось с вашими единомышленниками по художественной концепции, скажу я так, вас побудит к каким-то новым акциям? Может быть, вы планируете как-то формализовать свою поддержку им?
Мы уже заявили и в прессе, и просим распространить эту информацию. Мы, к сожалению, не можем их найти. Мы готовы принять их в Украине, готовы обеспечить им здесь скрывание от путинских псов. И мы готовы их принять у себя в нашей стране, если они к нам не приедут и с ними их действительно начнут арестовывать, сажать в тюрьму. Конечно, я думаю, что мы обязательно будем делать акцию солидарности, акцию поддержки.
Получается, что круг ваших единомышленников потихонечку расширяется.
Любая борьба за свободу демократии, за свободу женщин, она не напрасна. И сторонников все больше и больше, и побед все больше.
А какие чувства у вас вызвало вообще вот это выступление «Пусть орают» в храме Христа Спасителя? И как человека, скажем так, православной культуры, у вас не задело никакие ваши чувства то, что они там делали?
Мы в прошлом году делали акцию возле храма Христа Спасителя топлес «Боже, царя, гони». Мы люди свободных взглядов, храмы, особенно православная церковь, являются инструментами влияния на масс, и не просто влияния церковного, а влияния политиков через церковь. И поэтому мы против церковных структур, и, конечно же, сами спокойно проводим протест возле церкви или даже в самой церкви. Это наш не единственный антирелигиозный протест. И, конечно же, мы с восторгом смотрели на протест «Пусть орёт» непосредственно в храме. Никакого оскорбления, никаких чувств верующих. Мы считаем, что на самом деле это именно то место, где стоило проводить эту акцию.
Говорила лидер украинской группы «Топлес протеста Фемен» Анна Гуцул. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Грузинская печать 1 марта активно обсуждает решение республиканских властей снять визовые ограничения на поездки в страну российских граждан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Важнейшей новостью в ходе выступления в парламенте Михаила Саакашвили стало его заявление об односторонней отмене визового режима с Россией. Тем не менее, грузинские СМИ гораздо больше внимания уделяют скандальному клинчу между президентом и оппозиционером Джонди Багатурия, которому Саакашвили посоветовал покататься в грязи вместо того, чтобы изливать грязь с парламентской трибуны. Это была цитата. Тем не менее, ряд печатных изданий все-таки обратили внимание на важный жест в отношении России. Грузия отменяет визовый режим с Российской Федерацией, то есть с государством, которое официально считается в Тбилиси оккупантом грузинских территорий. Причем в условиях отсутствия дипломатических отношений. Тем не менее, один из лидеров коалиции неправительственных организаций «За европейскую Грузию» Леван Чолокашвили сказал в интервью «Радио Свобода», что западное сообщество с пониманием отнесется и по достоинству оценит жест Михаила Саакашвили.
Заявление сделал только Косачев. Это обычно постоянно вот так реагирует на добрую волю и на высказывание нашего правительства. На Западе будет адекватная реакция, потому что односторонне наше правительство, что наш президент высказал желание открыть границу.
Корреспондент газеты «24 часа» Давид Гамисони опросил грузинских политиков и экспертов в фойе законодательного органа и, судя по его статье с заголовком «Оценки после дебатов», не нашел среди них ни одного, кто был бы недоволен решением президента. президента об отмене виз для россиян. Интернет-сайт информационного агентства DHN публикует мнение одного из лидеров правящей в стране партии «Единое национальное движение» Павля Кублашвили. Россия оккупировала наши территории. Но это вовсе не значит, что мы должны закрывать границу для простых россиян. Такое же мнение в беседе со мной высказал депутат от национального движения, руководитель парламентского комитета по делам диаспоры и отношению с народами Северного Кавказа Нукзар Циклаури.
В первую очередь, шаг Грузии – это шаг к добрососедству. Я думаю, что когда мы отменили визы для граждан Северокавказских республик, дало очень положительные результаты. Очень много людей, десятки тысяч людей приехали в Грузию, они увидели, что так как российская страна рисовала Грузию, что здесь как будто ксенофобия расцветает, это не так. И Грузия – демократическая страна. Я думаю, что больше россиян должны понять, что наш выбор – это демократический, цивилизованный выбор. Российские граждане, русские люди – это не враги для нас. И для нашего государства врагом является та деспотия, которая сейчас существует в Кремле.
Интернет-ресурс «Пресс-Агент ТВ» публикует интервью с бывшим министром экономики страны Ладо Папава. Господин Папава приветствует инициативу президента о безвизовом режиме, но не согласен с его аргументацией о том, что отмена виз приведет к росту частных инвестиций. По его словам, российский государственный капитал угрожает суверенитету и независимости Грузии. Сразу несколько газет, в том числе «Ежедневные резонансы», приводят сухую статистику МВД о росте числа визитеров, в том числе туристов из России. Судя по всему, публикация этих данных не случайно совпала с выступлением президента Саакашвили. Ведь в своем докладе глава государства сказал, что туристы создают в Грузии рабочие места. Оппозиция в целом позитивно относится к перспективе отмены виз, даже в одностороннем порядке. Один из лидеров республиканской партии Давид Бердзянишвили даже своеобразно похвалил президента в беседе со мной.
Это единственное умное решение, которое он принял за последнее время. Грузия открыта, и Грузия демонстрирует то, что она не создает препятствий гражданам России.
Что касается возможного ответа России, общий тонких комментариев и прогнозов довольно пессимистичен. Практически никто не верит, что в ответ на отмену визового режима для россиян Москва отменит визы для граждан Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Культурный фонд «Артхроника» объявил о намерении открыть музей современного российского искусства в историческом здании кинотеатра «Ударник». Основу экспозиции музея составит коллекция фонда «Артхроника», в котором представлены, в частности, соцарты и концептуальное искусство, рассказывает вице-президент фонда «Артхроника» Татьяна Сахокия.
В Москве крайне сложно найти подходящее помещение для музея современного искусства. И нам кажется, что более выгодное расположение, чем у «Ударника», найти сложно. Это в центре. Это памятник конструктивизма, то есть это уже подходит под современное искусство. Метро рядом. Это позволит музею работать допоздна, до 12. Пространства этой новой площадки, они достаточно большие. Это три больших зала общей площадью около 2000 квадратных метров. Мы бы хотели сделать этот музей многофункциональным. То есть пространство должно легко трансформироваться в лекционный, концертный или кинозал. Там будет и кинотеатр, и постоянная выставка из фондов, культурного фонда «Артхроника». И мы будем делать еще какие-то другие выставки в Москве. Достаточно много хороших коллекционеров. И мы будем делать выставки частных коллекций, будем делать какие-то форумы, фестивали. Но основной статус – это музей современного искусства. Есть еще институции, которые работают в этом же направлении. Но нам кажется, что именно большие выставочные залы – именно не маленькие помещения, как, например, там музей на Петровке, там небольшие комнаты, на каждом этаже разделенные перегородками. Здесь есть возможность показывать более крупные работы, инсталляции, в связи с тем, что это высокие потолки, более большие пространства. Вопросы финансирования проекта будет решать попечительский совет. То есть это и финансирование из фондов культурного фонда «Артхроника», так и будут привлекаться спонсоры, естественно, потому что это очень дорогостоящий проект.
говорила вице-президент фонда «Арт-Хроника» Татьяна Сахокия. Ударник построен в 1931 году в комплексе знаменитого дома на набережной в Москве, над которым работал архитектор Борис Афан. Сейчас ударник находится в долгосрочной аренде у культурного фонда «Арт-Хроника». Об истории кинотеатра рассказывает куратор, посвященный творчеству Бориса Афана, выставки в Московском музее архитектуры Мария Костюк.
Кинотеатр «Ударник» относится к периоду перехода между архитектурой авангарда и уже архитектурой 30-х годов. Этот памятник очень необычен для своего времени, так как он является частью огромного жилого комплекса Дома правительства, знаменитого дома на набережной, который включал в себя как кинотеатр «Ударник», жилые корпуса для правительства, так и клуб «Мини-Рыкова», который ныне носит имя театра «Эстрады». Также туда входил и большой универмаг, детский сад и целый ряд бытовых сооружений. Сам кинотеатр «Ударник» в этом комплексе занимает ключевую позицию. Он зрительно находится выше точки треугольника, который представляет свой план этого сооружения. Он был одним из крупнейших в Москве для того периода. Изначально был запланирован гораздо меньшего объема и предполагал включение гораздо меньшего количества посетителей. Именно Иофан предложил его увеличить и предложил ввести в него значительное количество дополнительных функций. В конце 20-х годов, как правило, кинопоказы велись в сооружениях, которые были рассчитаны не только на эту функцию. И там зрительный зал предполагался к использованию не только для показа киносеансов, но также для различных общественных собраний, для концертов, дискуссий и вплоть до театральных каких-то представлений. Кинотеатр «Ударник» являл собой также и библиотеку с большим читальным залом. Также там был сосредоточен целый ряд клубов, так называемых кружков по интересам. То есть предполагалось, что люди будут приходить туда и проводить там довольно много свободного времени. С точки зрения своей стилистики, этот кинотеатр можно отнести действительно к переходному этапу. Здесь достаточно много элементов авангарда, но уже появляются черты и некоторой модернизации классических элементов архитектуры, которая в большей степени проявилась в театре «Эстрады» в клубе имени Рыкова. Здесь очень интересно техническое решение интерьера. Здесь был применен целый ряд новшеств технических для того, чтобы облегчить саму конструкцию, сделать ее более вариативной в своем использовании. Так и Афан запланировал, спроектировал и реализовал раздвижную крышу в зрительном зале. Она функционировала довольно долго, вплоть до того времени, пока не случился пожар в этом здании. Часть потолка раздвигалась, имела возможность раздвижения, но реально это делалось считанные разы, можно сказать, ввиду того, что этот весь механизм функционировал механически, то есть нужно было его раздвигать руками, и было это достаточно тяжело. Но вот этот прием этого потолка, это было абсолютно в духе времени, это было модно, это использовалось также в других клубах Москвы.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 1 марта готовила корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева, были искусствовед Мария Костюк и вице-президент фонда «Арт-Хроника» Наталья Сахокия. В здании кинотеатра «Ударник» планируют открыть музей современного российского искусства. Вот так обстояли дела в четверг, 1 марта 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Судебный процесс над бывшим министром внутренних дел Украины начался еще в мае.
Уехать в Москву и попытаться.
Приблизившись к столику, за которым сидели четверо старшеклассников, он достал.
Чем больше вы поддерживаете насилие режима по отношению к вашим братьям и сестрам,
золотодобывающая компания собирается приступить к работам в долине, где.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.